Горизонты. Авторская рубрика протоиерея Андрея Спиридонова и Георгия Лодочника. Люди, явления, события.
Добрый день, уважаемые радиослушатели! В эфире радио «Благовещение» и в нашей постоянной рубрике «Горизонты» я, протоиерей Андрей Спиридонов, и мой постоянный добрый собеседник Георгий Лодочник продолжаем наши смысловые и словесные изыскания в области миропонимания христианского, его уточнения, установления, если это необходимо, применительно к современным условиям, современной жизни, к окружающему у нас миру и к тому, что в этом мире каждый день происходит. Необходимо это нам для спасения, для осуществления христианской жизни, ну, то есть именно для того, чтобы мы действительно ставили целью исполнения евангельских заповедей, что было бы и будет угодно Богу, а в таком случае и само восприятие спасения, спасительной благодати также для нас будет возможным, как в такой, что называется, эсхатологической перспективе и обретение жизни вечной, вхождение в новый небесный Иерусалим, обретение новых земли и нового неба в грядущем всеобщем воскресении и совоскресении со Христом. В этих своих определенных изысканиях мы прежде всего стараемся опираться, конечно же, на Слово Божие, на Священное Писание Ветхого и Нового Завета, а также на священное предание нашей Церкви, которое имеет свое выражение, в том числе не в последнюю очередь, в трудах святых отцов и святых толкователей Священного Писания, без которого для христианина и само Священное Писание, само Слово Божие, восприятие его может оказываться затрудненным. В последних сюжетах наших горизонтов мы достаточно уже таким подробным образом рассматривали тему о истинной свободе человека по отношению к Богу и окружающему миру, о возможном рабстве человека, в том числе брали и исторические, социальные, экономические аспекты этой возможной несвободы. Как для христиан, для нас очевидно, должно быть, что настоящая свобода – это есть свобода во Христе, свобода от греха, от такой, выражаясь философским языком, греховной детерминированности. Свобода может быть и иного порядка. Свобода может быть для греха, который на самом деле как раз-таки человека наихудшим образом и закабаляет. Конечно же, о чем мы тоже говорили и продолжаем говорить, есть несвобода и внешнего характера. Это прежде всего использование, можно сказать, рабского труда, дешевого труда, экономическая, социальная, опять же, детерминированность человека, неизбежная в ту или иную эпоху, принимающая разный характер, ну, подчиненность тем или иным экономическим, социальным условиям. В наше время мы, ну, последние, можно сказать, там, добрую сотню лет, это в особенности нашло свое выражение в засиле банковской системы, финансовых институтов, тех, так сказать, социально-экономических, финансовых схем, которые уже на протяжении достаточно длительного времени внедрены и от которых мы все зависим, а тем более, что и, можно сказать, наипаче для современного христианина самые серьезные опасения вызывают плоды научно-технического прогресса, можно сказать, так называемой, ну да, цифровизации, активное использование всевозможных электронных носителей, появление нейросети, искусственного интеллекта. Очевидно, что это инструменты, но, как всякий инструмент, он может использован быть и во благо, и во зло, а силы зла, как мы понимаем, не дремлют, и, к сожалению, большинство современных финансовых инструментов, сама банковская система и наша такая подчиненность ей, они вряд ли в первую очередь используются силами добра. Скорее всего, происходит ровно наоборот. Поэтому современные рассуждения, и наши тоже, о надвигающемся электронном концлагере, увы, это никакая не конспирология, не ужастики для шибко продвинутых, так сказать, православных людей. Это сущая реальность, которая, безусловно, уже очевидным же образом, повторюсь, включает в себя самые-самые такие очевидные реальности. Ну вот, продолжим разговор на эту тему. Мы задавались вопросом, собственно говоря, о том, что делать, как быть в этой, в общем-то, непростой ситуации, в которой пребывает окружающий нас мир и который таит определенные угрозы. Ну и очевидно, что для того, чтобы этому противостоять, для самих верующих людей, для церкви нужна определенная консолидация, и, наверное, это должна была бы быть консолидация не только на уровне церкви, как литургического собрания, а ну, на уровне нечто большего, социального, общественного, общенародного. Но пока этого не происходит. Повторюсь, что как малое стадо, литургическое собрание, мы как церковь всегда, можно сказать, в сухом остатке остаемся при своей вере во Христа, при исповедании ее, но при этом совсем не факт, что мы при таком только, так сказать, и самосознании, самостоянии на уровне малого стада можем влиять на какие-то мировые общественные процессы или процессы внутри нашей страны, или на то, что происходит в нашем народе и с нашим народом. Чтобы такое влияние было бы возможным, но по меньшей мере нужен какой-то другой общественный, социальный, так сказать, инструментарий. Ну, проще говоря, нужна была бы монархия, но осуществление монархического принципа, а то и установление собой монархии, это, как говорится, большой вопрос. Насколько это вообще, в принципе, возможно, и не является ли это, по сути, чем-то таким утопическим? Прежде чем предоставить слово Георгию и продолжить разговор на эти темы, хочу извиниться перед нашими радиослушателями, то, что так получилось, что в прошлой передаче мы говорили о некоторых революционных процессах в нашей истории, говорили о семье Ульяновых не случайно, и я почему-то упорно старшего сына Ульяновых, который был казнен за попытку покушения на императора, называл Дмитрием. Это была такая почему-то оговорка, не знаю, по Фрейду или по кому. Мне это было потом самому странно слышать, когда я послушал нашу предыдущую передачу, потому что перед этим я продолжаю листать некую большую, недавно изданную книгу, большой труд, такой полной биографии Владимира Ленина, ну и там, конечно же, его старшему брату, который произвел на него большое влияние, Александру таки, уделено довольно много времени. Ну, почему-то при всем при этом я его перепутал с младшим братом Дмитрием, который никакого, в общем-то, активного участия в революционной деятельности, ну, по сравнению со старшим братом и Владимиром Ильичем, не предпринимал, оставался на каких-то второстепенных ролях, позициях, ну, и пользовался, в общем-то, уже после революции тем, что его брат Владимир, он действительно вождь мирового пролетариата и какое-то время глава нового советского там государства. Ну, в общем-то, это, я думаю, не фатальная ошибка, оговорка, не имеющая какого-то там решающего, тем более, скажем так, богословского значения, но, тем не менее, приношу свои извинения, ну, поскольку из-за этой оговорки переписывать свою передачу нет никакого смысла, пусть она и остается на информационных волнах в том виде, в каком есть. Надеюсь, наши благодарные слушатели разберутся. Итак, Георгий, пожалуйста, продолжим наш разговор.
Да, мы хотели обсудить, наконец, а как же быть свободным в этом мире? Потому что, ну, монахи, понятно, они вне мира в значительной степени. Ну, а большинство из нас имеет семьи, детей, жен, и всех нужно содержать, воспитывать и как бы вводить в жизнь, учить. Поэтому вопрос совсем такой непростой. Но прежде надо понять, а что вообще за мир, в котором мы сейчас живем. Вот сейчас мы посмотрели еще раз, второй раз, вот режиссерскую версию фильма «Властелин колец» по Толкину. Этот фильм, конечно, великолепный. В 2001 году он вышел. Сразу вышла режиссерская полная и урезанная, которая вошла в прокат. Мы пересмотрели дома.
Режиссерскую версию. Ну и чем же она отличается? Я смотрел, конечно, не говоря о том, что читал в свое время, и даже в разных переводах всю эту, безусловно, выдающуюся толкиновскую эпопею. В свое время уже, конечно, и смотрел и сам фильм, но в последнее время не пересматривал. Поэтому просветите, в чем там еще хитрости свои.
Но хитрости не в фильме, хитрости в мире, как он быстро изменился. То есть вот когда он вышел в 2001 году, и все его смотрели, и фильм великолепный, и даже удивительно, как смогли снять такой фильм. В Новой Зеландии снимали, там очень красивая природа. Вот. Но не было того эффекта, когда вот смотришь вот сейчас. Потому что вот сейчас, когда смотришь этот фильм, то создается впечатление, что прямо вот она, вот эта эпоха. Вот эта тьма сгущается, всевидящее око, Саурон, Саруман, все вот силы объединяются, и вот эти короли, там все королевской крови бьются, их народы поддерживают, там хоббиты героически спасают мир, самые простые. Но отличие вот заключается в том, что вот эта тьма, или как ее назвать там, как ее называют там, мировая жаба, там, мировой ростовщик, иерархия тьмы, вот эта магическая, она последние 200 лет занималась именно тем, что уничтожала царей и королей. Поэтому, когда смотришь этот фильм, то какое-то ощущение беспомощности. А где же короли-то? А все короли казнены, убиты. Или прям совершенно лишены всех своих властных полномочий, как, например, английский король, когда там вот сейчас Рождество, он вроде в глава и церкви англиканской, а вот по Лондону люди ходят, и нет вообще ни одного упоминания о Рождестве. То есть создается ощущение, что а как же мы, вот тьма надвигается, настоящая тьма, не такая даже, как в фильме, а у нас нет ни королей, ни царей, ни героев. Все заведомо, предусмотрительно зачищено. И там даже картины поразительные. Там вот этот Саруман, он был белый маг. Но он потом стал черным магом, потому что очень долго всматривался в тьму. И это прямая аналогия вообще с Россией. Да? И потом вот показывают вот эти в подземельях, там огонь, они куют этих усовершенствованных там орков непрестанно. И прямо вот так снято, как будто вот это с картин советских живописцев, которые восхваляли социалистический труд.
Слушайте, а вот по поводу героизма-то, это мы когда-то, по-моему, этой темы касались, можно немножко повториться, важная тема. Вот вы говорите, уже в современной культуре, такой, да, мировой, массовой там какой, вообще тема героики, она как-то стерта, нивелирована. Но на самом деле, мне кажется, не то, что у нас совсем герои исчезают, она просто очень серьезным образом действительно трансформируется, потому что в Голливуде-то какие-то герои-то остаются, просто это в основном Человеки-пауки и какие-то персонажи типа вселенной Марвела, которая, кстати говоря, пользуется большой популярностью среди молодежи. Я с ней, конечно, не очень-то хорошо знаком, просто я даже по своим детям смотрю, что им это интересно, и их друзьям. А там целые саги, и, как я понимаю, там основные герои, они тоже борются с некими представителями и силами зла, но это тоже герои специфические, которые, как правило, обладают определенными паранормальными способностями, могут там, ну, летать, там, использовать какие-то особые виды оружия, ну и битвы у них там тоже происходят особого рода. А, собственно говоря, что здесь можно заметить? Вот, собственно говоря, на протяжении уже, может, даже не одного столетия происходит постепенная, происходила подмена возможного все-таки явления героя духа герою чисто светского порядка, антихристового порядка, по большому счету. Ну, герой духовный – это святой, который своим подвигом для, собственно, христианина, понятно, что аскетическим, он побеждает грехи, побеждает грех в себе, преодолевает немощность собственного существа и в перспективе этого своего подвига во Христе и побеждается, и преодолевается смерть. И тем или иным образом герой такой может и другим людям помочь, как мы видим великих святых, которых Бог открывал, открывает миру, стяжи чада, мирный дух, и вокруг тебя спасутся тысячи. И если в контексте, собственно, христианской церковной культуры это оставалось и остается, в христианской литературе это тоже еще в 20 веке имеет место быть. Опять же, вот «Властелин колец» Толкина, настоящие герои – это герои, несущие в себе и духовный заряд. Потому что донести кольцо всевластия и уничтожить его в этой пещи огненной можно только, ну, в лице Фродо, ну, там же не только один Фродо действует, как главный герой. Это нужно саму эту страсть победить в себе, ее изживать, ее преодолевать, и то уже на краю этой огненной пропасти оказывается, что все-таки главный герой окончательно устоять в этом подвиге, оказывается, ему это не по силам, и только уже, можно сказать, ну, промысел Божий с точки зрения христианина помогает событиям осуществляться так, что все-таки кольцо падает в эту огненную бездну и оказывается уничтожено, а силы зла побеждены. Но и не только в лице Фродо мы находим действительно вот этих настоящих героев. Вот тема героизма настоящего, истинного, она, безусловно, у Толкина выражена самым прямым образом. Несмотря на всю там магическую атрибутику, это вполне христианская сага. Ну, еще в более явном виде таком это выражено в произведениях, например, Клайва Степлза-Льюиса, там «Хроники Нарнии», «Космическая трилогия», ну, которые в плане таком эпическом и литературном, конечно, вряд ли могут вполне сравниться с «Властелином колец» Толкина, но тем не менее. Но это уже, да, это в прошлом. Вот современные вот эти все вселенные Марвела, они в светском искусстве явно взяли верх и прямо христианского героизма, самопожертвования почти не присутствует в современной литературе западной и кинематографии. Но, кстати говоря, не буду только сейчас углубляться в это, время не хватит. Отдельный вопрос, и можно спорить по поводу другой современной саги о Гарри Поттере, которую наши православные, как правило, ругают за всяческий магизм, магическую атрибутику там присутствующую. Но тема жертвенности там тоже, безусловно, имеет место быть. Насколько это можно назвать христианским пониманием жертвенности, это уже отдельный вопрос. Конечно, авторы 20-го столетия типа Толкина, у них это более очевидным образом было явлено. Ну, так вот, какие-нибудь там Человеки-пауки и вселенные Марвела, они очевидным образом побеждают, где уже проблема не с внешней магической возможной атрибутикой, а с тем, что магизм там внутренний. Это достижение сверхспособности, достижение в таком случае власти над миром, Ну, и схватка, может быть, там с каким-то злом, но злом скорее просто, который является, как говорится, другой стороной медали, потому что, в принципе, все равно главные герои, они оказываются погружены в эту такую магическую или псевдомагическую атрибутику. Ну, и, в общем, это такая героизация, которая ведет, в общем-то, к образу Антихриста, скорее всего. Вот такая тоже мультимедийная массовая подготовка. Можно еще упомянуть, конечно, по происхождению более раннюю сагу там «Звездные войны», но именно в том контексте, что там тоже герои какая-то присутствует, но там тоже очевидно чисто магическая подоснова, потому что главные персонажи, одни вроде представители добра, другие зла, собственно говоря, борются за применение некой силы безличной, космической, да пребудет с тобой сила, которая сама по себе ни доброй, ни злой не является, а просто наличествует как возможное оружие или инструмент. Но это тоже исключительно магический подход. Ну вот, это такой мой, по возможности, краткий экскурс в эту проблематику героики истинной и ложной, но, вероятно, вы правильно заметили, что истинная героика, образы ее из современной светской культуры уже окончательно вымываются.
Но дело не только, не столько даже в культуре, сколько в реальности. Вся эта вселенная Марвела, ну, это же главный, один из основных приемов тьмы, когда все святое, высокое, всякие вера, доблесть, долг опошляется и сводится там долг к какому-то карточному долгу, там все ниже пояса опускается, примитивизируется. И там зло какое-то ненастоящее, комичное, какие-то сумасшедшие вдруг люди хотят достичь мировой власти, и такие же, в общем-то, комичные пауки, жуки там, и кто еще у них, побеждают это зло, и все это на уровне комиксов. Вот у Толкина, там вот когда сейчас смотришь в наше время, там очень видно, что герои должны быть, и они имеют смысл, их присутствие, да, их функция в том, что они как раз героически служат королям, а короли героически служат самоотверженно Богу, добру и народу своему. Тогда все это объединяется, и как там интересно показано, что удар принимают на себя герои и короли. Их поддерживает народ, он тоже идет и даже не обученный, но он берет оружие и стоит до последнего. Да. И в это время хоббиты, которые как раз слабые, простые, но чистые такие сердцем, они спасают мир. И вопрос в том, что вот сравнивая ту картину с нашей, мы не видим короли, цари, все убиты. Они есть только как святые, и мы к ним молимся, к нашей царской семье и ко всем мученикам, новомученикам российских, замученными коммунистами, как раз вот этой тьмой, орками, можно сказать. А хоббиты кто тогда, если по аналогии? То есть это какие-то люди, которые самые обычные, но которые сохраняют вот эту вот веру во Христа, чистоту своей жизни, которые не принимают печать Антихриста. Но мы знаем, что конец света, он неизбежен, хотя по прогнозам, по всем, все-таки на малое время будет восстановлено христианство в России. Вот сколько длится это малое время? Или 30 лет, и оно уже заканчивается, или 300 лет, и есть еще у нас, у наших детей и внуков возможность пожить как бы в нормальной стране.
Георгий, хотел бы такую вещь заметить. Вот, как говорите, прогнозы или пророчества старцев, да, еще раньше бывшие, в советскую эпоху позднюю или уже в самом конце, или там в 90-е, в начале годов. Это же, скажем так, не догматические определения соборов или тексты Священного Писания, которые являются чем-то, так сказать, обязательным для понимания мировидения христианского. Ну вот, повторюсь, прямо догматическими истинами веры все-таки. Если мы вот берем пророчества ветхозаветные, скажем так, то там ведь это тоже осуществлялось в особом контексте, и очень большую часть высказывания пророков – это вообще обличение самого Израиля. А о будущем, да, там есть пророчества Даниила, пророка, там, которые касаются прямо эсхатологических образов и аспектов, имеющих же явно отношение к концу мировой истории. Особое значение имеют пророчества о спасении, о спасителе у пророка Исаии, о страдающем Мессии, приносящем себя в жертву именно как жертвенного же агнца. Ну, к примеру, особое пророчество, пророческое значение имеет, например, пророчество пророка Иезекииля о костях сухих, которые Господь восставит во всеобщем воскресении. То есть это, как правило, даже постольку, поскольку имеет значение для судеб отдельного народа израильского, хотя, конечно, для самих израильтян и для пророков израильских это, конечно же, тоже имеет особое значение, особый акцент. И вот мы недавно говорили об Апокалипсисе, как пророческой книге последней библейской и Нового Завета. В собственном смысле пророческой, как целой книги, единственной. Но мы это отмечали, что очень сложно Апокалипсис так вот один к одному прикладывать к той или иной эпохе. Это можно, ну, таким только каким-то относительным образом делать, потому что Апокалипсис повествует прежде всего о духовном смысле грядущих событий, в общем-то, во многом катастрофических, но эта катастрофичность есть именно преддверие наступления новой земли и нового неба, нового небесного Иерусалима, который грядет. Поэтому я просто так понимаю, что относительно пророчеств последних времен, там вот старцев, высказывания о нашем будущем, будущем России, надо относиться тоже с определенной осторожностью. Еще стоит заметить, что сами 90-е годы вообще эта тема была очень популярной. Наверное, помните, такая книга издавалась даже не в одном томе под названием «Россия перед вторым пришествием», где вот эти тоже высказывания, пророчества суммировались. И осторожность-то в чем, скажем так, наша должна здесь иметь место быть, такой трезвый взгляд? Именно потому, что, я повторюсь, это не догматические истины, которые подтверждены всей Церковью соборно. Они могут, безусловно, как-то осуществиться, а могут прямо и не осуществиться по той простой причине, что сам наш народ, он не захочет или не захотел в этом принимать участие через свое покаяние, обращение, потому что, допустим, некое зримое воскресение Руси, России в наше время, оно более чем есть в тех формах, возможно, именно при обращенности к истине, к правде Божией, какой-то гораздо более значимой части народа, в покаянии за страшный грех, ну, происшедшего цареубийства, за отречение от дома Романовых, от законно избранного в свое время именно царского дома, ну и так далее и тому подобное. Вот. И боюсь, что пока мы вот такой обращенности, такого покаяния не видим. Русский народ пострадал, ну, я это уже говорил, повторюсь, в 20-м столетии, как никакой другой народ, но он не вразумился в полной мере, все-таки, увы, надо это признать. А без этого, все-таки вразумление пред Богом, вряд ли, я боюсь, еще какое-то видимое, зримое воскресение Руси, там, монархии, последование правде Божией и в таком случае соответствующее влияние на мировые процессы возможно. Не исключено, что на уровне малого стада истории церкви уже это воскресение произошло за последние 30 лет восстановления храмов, монастырей, отчасти применительно же к малому стаду восстановления опыта жизни духовной, литургической, ну и то, наверное, не в такой полной мере, когда можно было бы говорить, допустим, о восстановлении вообще духовной традиции, там, внутреннего делания, появления новых действительно благодатных старцев. Пока этого тоже не видно. Хотя, ну, вот восстановление многих храмов, монастырей, в определенной степени, слава Богу, восстановление литургической жизни, достаточно интенсивной евхаристической традиции, это тоже немало. Это произошло. Ну, ведь может получиться так, что вот эти пророчества старцев о воскрешении Руси, восстановлении церкви, они на этом уровне уже и осуществились. Не знаю, можно ли ждать большего.
Вот именно вот в этом-то и вопрос. То есть, действительно, вот это малое время мы видим длится там 35 лет приблизительно, да, но мы видим уже и то, что мир стремительно изменился за это время, и внешний мир, и у нас начинают применяться, так сказать, есть такой ренессанс такого красного коммунизма, прямо на уровне государственной политики и на уровне социальных сетей, свободы слова, и там в экономике, налоги, то есть какие-то элементы такие начинают проявляться уже совсем, указывающие на то, что, возможно, вот это малое время заканчивается. Дело в том, что ведь вот, например, когда как раз я с этого и начал, фильм вышел, еще не было такой ассоциации прямой. Это казалось нечто такое отстраненное, такая замечательная, потрясающая фантазия, а сейчас он смотрится как реальность. Сейчас мы видим везде в христианском мире, значит, Рождество отменяется, везде ЛГБТ, везде садят за любое слово, да, против там абортов или против миграции. То есть это какая-то единая прямо сила действует, и мы как раз не видим ни героев, ни царей, но они у нас есть, но они все святые. Святые герои, святая царская семья, святые мученики. И мы должны как раз, да, вы совершенно точно говорите, нужно покаяться и нужно к ним молиться. А о том, чтобы вот это малое время было не таким уж малым, не в 35 лет, там и не в 40. Но проблема в том, что там действительно ведь что произошло, что сделали вот эти коммунисты? Они русских людей... Ну, часть сделали мучениками, часть просто убили, часть уехала за границу, а остальных они перековали в советских людей. Это совсем другой человек, это совершенно антирусский человек, это в каком-то смысле манктурт и в каком-то смысле орк. И когда сейчас вот мы смотрим на этот красный ренессанс, то читаем, что у нас во власти, от администрации президента до там везде вообще, больше 60% – это дети советской партноменклатуры. Ведь что это такое? Ведь да, они перебежали на сторону, в классовой борьбе они перебежали на сторону буржуазии. Но само марксистское, сталинистское, такое сталинское мышление, вот это тупое насилие такое, как с Максом, ну можно же было сделать все так, что люди бы с радостью вошли в свой собственный... свой национальный мессенджер этот. Но все делается именно по-сталински. Именно насилие тупое, вот такое орковское. И причем совершенно видно, что за этим всем стоит частный буржуазный интерес, корыстный интерес стоит за этим, просто отнимается таким примитивным способом рынки у западных конкурентов, которые в свое время проспали. То есть мир стремительно просто изменился за вот эти... за четверть века, да, вот с того момента, как этот фильм вышел, и как сейчас его смотреть.
Вы знаете, стоит еще заметить, что проблема в отсутствии вообще понимания необходимости внутренней, там, общественной, социальной, народной, такой настоящей консолидации сил. То есть определенные действия казалось бы, имеют место быть. Там много говорится о демографической внутренней политике, к примеру, принимаются новые законы, ну, в том числе финансовая сторона, там наращивается обеспечение там многодетных семей. Но вот политика, скажем так, церкви, проповедь церкви, такого антиабортного характера, она тоже, видимо, все-таки какие-то свои плоды дает. Но это все по отдельности, оно не имеет какой-то серьезной идейной основы, серьезного идейного фундамента. Это все как-то несколько фрагментарно наличествует. И тем более по отношению к этим вызовам, о которых вы говорите, о которых мы говорим, это не очень, ну, повторюсь, убедительно. Можно еще примеры приводить. Например, ведь сколько уже тоже не первое десятилетие говорится о том, что, ну, государство, наверное, должно как-то соотечественников, тех, кто после распада Советского Союза остались там в ближнем зарубежье, а кто по каким-то причинам и в дальнем зарубежье, наверное, надо было бы как-то более серьезно, консолидированно приглашать в Россию, способствовать их возвращению, обеспечивать и акцент делать не только на, скажем так, социальной защищенности этого процесса и, собственно говоря, на том, что надо как-то законодательно, всемерно этому способствовать, что государство должно, может быть, было бы серьезным образом к этому отнестись. Вот, но, наверное, это надо было бы как-то заявлять и делать на уровне таком тоже идейном, с призывом именно консолидации нации, а не такими действиями, когда, ну, не хватает рабочей силы, ну, ничего, у нас вон гастарбайтеры, кто из ближнего зарубежья, будем их использовать, решая таким образом эту проблему долгое время, можно сказать, тихой сапой, пока не стало очевидным, что уже даже терпение нашего, в общем-то, долготерпеливого народа начинает на эту тему истощаться. Ну, тогда начинается деятельность по регулированию, более жесткому отношению к процессам использования труда работников наших ближних, так сказать, соседей. Но это просто все такие примеры, которые говорят не только о том, что пока гром не грянет, там мужик не перекрестится. У нас получается, что пока гром не начинает греметь, у нас власть особо не шевелится, потому что а чё шевелиться, когда, ну, вроде процесс как-то куда-то, а куда неизвестно на самом деле движется, больших катаклизмов нет, народ терпит, кубышка наполняется, но, правда, в какой-то момент, увы, возникают то, что неожиданностями-то нельзя назвать, а просто закономерно подходит, например, к началу уже долголетней войны, по сути. Вот. Ну, тогда, значит, решаем проблемы с войной, в том числе при этом пытаясь на двух стульях усидеть. Потому что война войной, а там политика того же Центробанка, как была, так и остается соответствующей, как будто никакой войны нет. Но это все, повторюсь, отдельные какие-то, по сути, примеры. Просто они говорят о такой, на самом деле, рассредоточенности внутренней России, а не попытках и даже не постановке идейной, в том числе, вопроса о необходимости всемерной консолидации. А, повторюсь, да, процессы-то мировые, они же явную угрозу для самой России представляют, угрозы, и угрозы очень серьезные.
Но вот в том-то и дело, что у нас власть-то, она советская, потому что во власти советские люди, по-советски воспитанные, по-советски мыслящие, материалисты, по сути дела, хотя иногда и говорят, кто о какой вере, да, но тем не менее видно. И потом отсутствует, мы же понимаем, что мы можем спастись сейчас уже только чудом Божиим. Да? Для этого мы должны что сделать? Ну, в первую очередь, покаяться. Мы должны обратиться вот этим нашим царям, святым, героям, новомученикам российским и всем святым в земле российской просиявшим, и вообще всем святым, и к ангелам всем, чтобы нас Господь помиловал, да, и вновь сделал, благословил, и вновь нас сделал достоянием своим. То есть это главное, мы должны как бы, вот как эти хоббиты, вот это кольцо всевластия, которое, или там, не знаю, вот это зло в себе, вот это коммунистическое, мы должны его в этой огненном там озере в каком-то уничтожить. Ничего этого не происходит. Наоборот, применяются советские способы управления, чем дальше, тем сильнее. Ставятся памятники Сталину, Дзержинскому, сохраняются всякие эти войковские станции, метро и там районы. То есть ничего не происходит. Вот эта советская власть, она пытается материалистическими, ну, уже с позиции, так сказать, буржуазии, и решить проблемы на уровне материи, на уровне денег. Это, конечно, ни к чему совершенно не приведет, кроме как тому, что вот этот Саруман так и останется, так сказать, черным магом там, да, и окажется под властью вот этого Саурона. Мы остаемся под властью Саурона, вот этого главного как бы зла. Вот в чем проблема-то. И мы живем в этом мире, да. И вот что нам делать? И тут мы должны понять, что у нас две главные угрозы. И то, что в мире происходит. Одна угроза, и собственно, она касается всего мира. Одна угроза – это вот этот ренессанс коммунизма, большевизма, сталинизма. Потому что они же пытаются с его помощью решить проблемы, вот, которые возникают. Ну, например, вот они дают материнский капитал, но они строят такие дома, в которых нельзя иметь детей. Если вы хотите, чтобы люди имели детей, они должны жить на земле. У нас огромное количество земли, но всех сгоняют в мегаполисы. И создается впечатление, что это делается специально, потому что в мегаполисах легче поставить под контроль, надо меньше камер. Где там по тайге поставишь камеры везде, да?
Вы совершенно верно заметили, это больная проблема, тяжелая. И я как священник с ней постоянно сталкиваюсь, потому что на исповедь приходят многодетные мамы в том числе. И, как правило, это мамы, которые, да, ну, поскольку я служу в Москве и проживают, ну, за каким-то исключением, если там приезжие какие-то не бывают. И стоит заметить, что бытийно, если так можно выразиться, психологически эти бедные мамы, они находятся в очень тяжелой ситуации. Потому что быть многодетным в современном мегаполисе, тем более таком, как Москва, а еще даже если у тебя не отдельный дом, понятное дело, чаще всего его можно только в пригороде Москвы иметь, а это будет тоже проблема, как ездить, куда, где детей обучать. Ну, нет соответствующей, так сказать, инфраструктуры же.
И ничего не делается, вообще ничего в этом отношении не делается.
Да. Тем более в квартире быть современной, ну, вот в современной квартире многодетной мамы. Ну, я не знаю, это надо очень как раз-таки большим и внешним, и внутренним героизмом обладать. Там не просто коня на скаку останавливать там, или в горящую избу входить, а этого коня каждый день останавливать. Потому что, ну, вот мы как церковь, да, справедливо совершенно ратуем за многодетность, проповедуем многодетность, но мы сами упираемся и сталкиваемся с очень этим вот больным, по сути, вопросом, а как многодетным быть в современных условиях, в современном мире, там, да, в современном мегаполисе, как в этом выживать и как при этом устоять. Потому что, в конечном счете, потом примеры могут оказываться разными. Можно сказать, что не все выдерживают этого, даже православные.
Ну, я надеюсь, мы до этого дойдем, хотя, видимо, уже не в этой передаче. Но вот тогда хотя бы успеть вот что обсудить, что вот две угрозы. Одна – вот ренессанс коммунизма, сталинизма, а вторая угроза – это грядущая единая религия будущего, да. И они связаны между собой очень тесно, ну, во-первых, потому что марксизм, большевизм – это был тот таран, который разрушил, уничтожил удерживающего. То есть ясно, что вот этой тьме могут противостоять только монархии, только православные монархии. Вот эта православная монархия была снесена именно вот этой верой в науку, интерпретации науки, так сказать, в область уже мировоззрения, да, в область материализма. Вот эти все идеи равенства, свободы, о которой мы как раз говорим, совершенно извращенной, то есть свободы от заповедей Божьих, свободы от власти Бога, вот в этом понимании как раз свобода продвигалась.
Но мы обсудить уже не успеем сегодня эту тему. Переносим ее на будущее, на следующий сюжет к ней и обратимся. А сейчас надо подытожить, потому что время уже эфирное заканчивается.
Ну да, то есть в чем проблема вот этого как бы марксизма? Во-первых, его использовали для разрушения православной империи, удерживающего именно от воплощения тайны беззакония. И мы видим, как стремительно мир меняется после того, как не стало последней монархией христианских. Во-вторых, ведь что такое марксизм и вообще материализм? Это такая лайт-версия магии, такая версия для пролетариев и идиотов, можно сказать. Невежественных, причем идиотов, или которые не имеют там возможности читать святых отцов, или желания не имеют, и они могут поверить в этот как бы примитивный узколобый бред. Поэтому, собственно, вот это, а ведь единая религия будущего, это, по сути дела, магия, торжество магии. Магия ведь считает как? Что все религии, они отчасти заблуждаются, да, это только, так сказать, какие-то духовные ростки, никто не владеет истиной из религий. Но есть зловредные религии, как, например, христианство, которое препятствует все время, препятствует вот установлению этого царства совершенного Мессии и еврейского антихриста. Вот есть такие зловредные, а в основном религии все равно ведут, так сказать, к духу. И на каком-то этапе люди понимают, что а вот истина-то в магии, да, что Бог, он там на самом деле это безличная высшая энергия, которой надо научиться с помощью ритуалов управлять, ну, как-то вот в таком духе. Да. И в этом смысле а это даже тоже материализм, только это материализм, так сказать, очень сложная наука, и там, если начинать ее изучать, там очень сильно меняется сознание. То есть нужно совсем другие способы мышления использовать, чтобы понять, о чем там вообще говорится. А есть примитивные для идиотов, что вот материя, как бы энергия такая простая, материальная, да, вот мы ей управляем, мы меняем мир, так сказать, снизу вверх, улучшаем, создаем новую искусственную среду. А там для продвинутых, для тех, кто вот вошел в религию, стал там какую-то веру обрел, потом он понял, так сказать, тщетность этой веры, вышел в магию, получил посвящение в магии, и тогда он уже управляет не кинетической там и потенциальной энергией или энергией тепла, а он уже управляет божественной энергией, и через иерархию мироздания, через иерархию сознания и бытия, бытия и сознания мироздания, через вот эти причинно-следственные связи, которые составляют вот это древо жизни, вот эти информационные энергетические процессы, они формируют будущее и как бы хотят получить, вырвать власть над человеческой природой у Бога, можно сказать так. То есть и построить тогда вот это совершенное общество, которое будет сбалансировано. На Земле не будет жить больше там полумиллиона или там 700 тысяч человек, включая, так сказать, элиту и рабов. Ну и рабов уже нужно не так много, потому что много будет роботов. И вот эти идеи, что Бог один, то есть Бог один, и поэтому все религии ведут в правильном направлении к одному Богу, но между ними есть различия, потому что ни одна религия не совершенна, а совершенна только магия, но до этого надо еще дойти. Как бы и в том числе и вот этот вот марксизм-материализм, он является таким, ну, примитивным таким комиксом, можно сказать, да, вот как вот эти вот вселенная Марвела, это такой комикс магии. Этот марксизм-ленинизм, но хозяин у них один, идеология одна, цели одни, и, так сказать, она гармонично войдет, и все эти марксисты, они примут с удовольствием вот эту единую религию будущего.
То есть это явление не разнородного порядка, да? Две дороги, ведущие к одной цели, а может даже и одна.
Но это их много дорог, там много, там иудаизм, вот этот лжеиудаизм, и ислам. И...
Ладно, давайте об этом уже в следующий раз тогда поговорим, в этом современном марксизме и современном же магизме, как составные два источника или не два источника и составные части, перефразирую самих марксистов, религии будущего. Вот, что ж, спасибо всем, кто с нами, кто нас слушает и кому это все интересно. Благодарим и тех, кто нам оказывает ту или иную помощь. Напоминаю, что файлы наших передач можно найти на разных ресурсах в интернете. Есть отдельный сайт по адресу «Горизонты культуры РФ», подкасты на Яндекс.Музыке, архивы «Радио Благовещение», «Радио Радонеж» в том числе, ВКонтакте, видео, ну и так далее. Так что, пожалуйста, число наших передач – они уже перевалили за 300+. Ну, даст Бог, будем продолжать. Храни всех Господь.
Горизонт на радио Благовещение. Разговор вели протоиерей Андрей Спиридонов и Георгий Лодочник.